Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. Этой программы мы открываем новый цикл бесед, которые на этой неделе, 5 программ, будут выходить в «Светлом вечере» в части с 8 до 9. И этот цикл мы условно назвали «Книги Великого Поста» или «Книга на Великий Пост». Спикеры Радио «Вера», наши друзья, которых вы тоже хорошо знаете, часто слышите у нас в эфире, будут делиться размышлениями над страницами книг, которые они читают или перечитывают Великим Постом, и, соответственно, могут смело рекомендовать нам всем, как некое чтение на пост. Я с трепетной радостью нашего сегодняшнего гостя приветствую, архимандрит Симеон Томочинский, кандидат богословия, кандидат филологических наук, доцент Московской Духовной Академии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот недавно, буквально несколько месяцев назад, мы с вами встречались тут в студии на волнах Радио «Вера», тоже про книгу говорили, говорили про письма Баламута Льюиса. Ну а вот сегодня чтение на Великий Пост, и я очень рад, что именно эту книгу вы предложили, именно она для вас связана с Великим Постом, это «Исповедь блаженного Августина». Шедевр мировой, не знаю, литературы, философии, чего угодно. Книга, без которой, наверное, вся история западной культуры и всего мира была бы просто другой. Ну, я не могу с самого общего вопроса не начать. А вот если бы вас попросили сформулировать главная для вас тема этой книги, там много разных тем, но вот в сердце что первое вспоминается, когда вы слышите «Исповедь блаженного Августина»?
Ну, это путь человека к Богу, ну и, конечно, главная цитата, оттуда ее часто цитируют, собственно, она в самом начале исповеди: «Ты создал нас для себя, и не знает покоя сердце наше, пока не вернется к тебе». Это обращение к Богу, блаженного Августина. И действительно, для меня эта книга особенно дорога, потому что с нее во многом начиналось и такое мое воцерковление, и такое духовное чтение в свое время. Еще я помню, я читал в светском издательстве, по-моему, 90-го года выпуска. Она у меня вся теперь исчеркана, вся закладочка.
Воображаю.
Да. Вот, дорогое такое для меня издание. Конечно, в «Великом посту» есть очень еще интересная, важная книга про Александра Шмемана «Великий пост». Но ее как бы один раз вот прочитаешь, чтобы понять, да, как устроен пост, что это значит. Она, конечно, такая символическая, важнейшая такая для понимания многих моментов. А здесь вроде бы формально исповедь непосредственно про Великий пост там речи нет, но есть про покаяние, про обращение к Богу. То есть, собственно, самое главное, с чем мы встречаемся в Великом посту, не случайно он начинается, у нас пост с чтения Великого канона, покаянного канона Андрея Крицкого, собственно, они вот как-то рифмуются между собой.
Я бы, знаете, какую вам хотел, вот продолжая разговор, цитату предложить, и тоже над ней немножко, может быть, чтобы вы поразмышляли. Вот такие слова есть у Августина в исповеди. «Ясно сознаю я, Господи, что люблю Тебя, тут сомнений нет. Ты поразил сердце мое словом Твоим, и я полюбил Тебя». Вот мне представляется, что эти слова можно воспринять, ну, как-то кто-то воспримет с опаской. Сразу включается такое для православного читателя привычное, ну, как же я могу сказать, что я люблю Бога? Ведь Евангелие говорит, Христос говорит, кто меня возлюбит, тот заповеди мои соблюдет. Так могу ли я сказать так дерзновенно, что я соблюл заповеди и люблю Бога? Нет, надо вот встать в позицию такого, ну, некого смирения, сказать, что я, конечно, вот, недостоин сказать, что я по-настоящему люблю Бога. И, наверное, это справедливая такая вот позиция с такого смирения. Но, наверное, справедливо и как-то правда в том, что Августин пишет. Вот не слишком ли это дерзновенно так сказать о себе? «Я люблю Тебя, Господи», здесь нет сомнений.
Слушайте, ну, у нас апостол Павел вообще говорит, кто не любит Бога, да будет проклят. Маранафа. Да, поэтому здесь понятно, что мы отрекаемся временами, к сожалению, от Бога, падаем, уходим от Него, блуждаем и так далее. Да, то есть это такой процесс болезненный, мучительный для нас всех, наверное. Но мы все же любим Его, и если мы христиане, мы не можем об этом не говорить. То есть в этом, собственно, весь закон и пророки, люби Бога и ближнего. Просто разные степени, конечно, приближения к Богу, разные степени любви. Но вот это, о чем говорит святитель Августин, я, кстати, так предпочитаю его назвать. Хотя, ну, понятно, что традиция у нас блаженный Августин. Я не знаю, может быть, отдельно мы даже это упомянем. Просто,
это интересно сейчас сказать об этом. В чем разница?
Ну, дело в том, что блаженные в нашей традиции – это все-таки юродивые, да? Блаженный Максим Московский, Василий, вот в честь которого храм, собор Василия Блаженного, там Псковский юродивый, Новгородский – это они блаженные, да, как разряд, что называется, святых. Сюда Августин, ну, никак не подходит, потому что никакого юродства тут уж там точно не было. Там был такой интеллектуальный, духовный поиск. Но это в силу традиции такой сложившейся, пришедшей из Запада, «беатус», да, дословно «блаженный» переводится. Но на самом деле вот есть замечательная работа иеромонаха Серафима Роуза, который тоже, кстати, всегда говорил, что он Великий пост перечитывает исповедь блаженного Августина. Может быть, я у него, кстати, это в какой-то мере позаимствовал. Так вот, у него прекрасная книга, я участвовал тоже в ее переводе в свое время, и он там разбирает, что вообще-то его называли Агиос, да, святые, там, Фотий Константинопольский, да, то есть, ну, святой, святитель, он, то есть, это в силу Августин Блаженный уже даже, может быть, такая литературная традиция. У нас есть вообще такие казусы, типа, там, Григорий Двоеслов, который, это просто неправильный перевод диалогус, да, и поэтому, на самом деле, он собеседник, да, вот и здесь с Августином то же самое. Тем более у нас еще блаженный Иероним Стридонский, который тоже никак к юродивым не относится. И в этом смысле это такое именование, которое, мне кажется, может быть поправлено, потому что это немножко, если в церковном употреблении, немножко не в ту сторону нас уводит. Некоторые говорят, что это в силу того, что вот некоторые из взглядов блаженного Августина были не совсем православные, а Троицы, там, например, да, хотя он писал еще до формулировки, собственно, православного учения о Троице. И в конце он говорит о том, что если о Святая Троица, Господи, если что-то не так сказал, то ты меня прости, исправь это, да, я, в общем, как говорится, не со зла. А, вот, но у Иеронима Стридонского-то ничего такого нету, отклонений. Или там Григория Ниского мы не называем блаженным, хотя у него тоже есть пререкаемые взгляды, которые впоследствии были осуждены не он сам, а вот такое направление мысли было осуждено на Вселенском соборе, но он святитель Григорий Ниский, поэтому...
У нас, кстати, была про него отдельная программа, тоже в одном из циклов, с философом Алексеем Гагинским, так что на сайте radiovera.ru можно просто поискать и подробно прослушать про жизнь и учение, вот все те спорные или неспорные взгляды Григория Ниского.
Да, вот извините за такой, может быть, длинноватый экскурс, но все-таки с понятиями тоже, мне кажется, важно его называть, потому что святитель Августин – это иначе звучит, и, между прочим, иконы так его пишут уже часто как святителя, потому что ясно, что он в святительском чине, епископ был, и в этом смысле его писания для нас очень важны и питательны для души, особенно, конечно, исповедь. Здесь тут она, несомненно, на первом месте.
Я вот еще к одной цитате обращусь. Вы привели первые знаменитейшие слова, которые прямо на первой странице исповеди, конечно, они не могли не прозвучать в нашей программе, что «Ты, Господи, создал нас для себя, и не успокоится сердце наше, пока не вернется к Тебе». А вот буквально через строчку за ними следует еще одна, как мне кажется, очень важная и интересная мысль. Вернее, даже не мысль, а вот тоже некое воззвание, некое исповедание. Августин пишет: «Но кто воззовет к тебе, не зная тебя? Или чтобы познать тебя, надо воззвать к тебе?» Вот это вот, если угодно, тема, Что сначала? Сначала обратиться к Богу и так убедиться, что Он есть и отвечает тебе? Или сначала верить, что Он есть и ответит, и это будет побуждением к обращению? Я почему об этом спрашиваю? Потому что, и хочу, чтобы вы что-то об этом сказали, для меня это, знаете, входит в резонанс как с тем, что одна моя знакомая сказала своей подруге, очень так по-простому, которая говорит, я вот в Бога не верю, не понимаю вообще, как это может подойти, и моя знакомая в простоте сердца говорит, ну ты встань дома, помолись. Как? Ну вот как-то, встань вот посреди комнаты, Господи, если ты есть, ответь мне. Вот как вам кажется, это вот вообще как, во-первых, для вас, вот как для пастыря и для священника, и для христианина, вот такой простой совет отзывается, и нет ли в этом чего-то августиновского? Вот воззвать, чтобы познать.
Да, конечно, это такой громадный философский вопрос, богословский, который он сразу формулирует, о нем много написано, но мне целиком, я согласен с тем, что вы сказали, с этим советом простым, потому что я сам слышал нечто подобное, когда, я помню, мы на первом курсе еще приехали в Оптину пустынь, еще такие далекие от церкви студенты Московского университета приехали, и нам повезло, мы попали к отцу Илью, мы даже толком не знали, о чем там, с ним говорить, о чем спрашивать. Ну, как-то он очень к нам тепло отнесся, и вот, в частности, тоже кто-то из нас, по-моему, кто-то из студенток наших, она спросила, а, батюшка, ну, а как вот, у меня там веры особой нету, как вот, что мне делать? Он говорит, ты молись просто, говорит, ты молись, тебе откроется, да, то есть, в принципе, тот же самый совет. Ну и в Евангелии мы же видим такие же примеры, там, веруй, Господи, помоги моим неверию, да, то есть человек одновременно и понимает, что у него нет настоящей веры, а вроде как без веры что молиться, но он сам и произносит молитву, да, это же есть такая, как раз и есть молитва, обращение, воззвание к Богу, к живому Богу, веруй, Господи, помоги моему неверию. Поэтому здесь воззвание имеет огромную силу, огромное значение, это вне каких-то теоретических построений, схоластических каких-то наших умственных исканий, а это всецелое существо, обращенное к живому Богу, к любящему нас, к нашему Создателю, Творцу, на которого он не может не откликнуться тем или иным способом. Другое дело, что это там не обязательно будет глаз с неба, это может быть совершенно иначе, в сердце какое-то движение или открытие. Но вот то, с чего начинает блаженный святитель Августин эту книгу, с необходимости воззвать к нему, оно имеет огромное значение для него самого. Хотя он довольно долго взывал, прежде чем обрел, наконец, пристанище, обрел истину, но он взывал. В этом как бы корень и суть всего происходящего.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Архимандрит Симеон Томочинский, доцент Московской духовной академии, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вот тоже известные слова из исповеди, я, может быть, сейчас не точно процитирую, но мысль такая, когда Августин признается: «Я просил тебя, Господи, избавить меня от моих грехов, но не сейчас, но попозже». Вот как будто вроде есть благочестивое желание идти за Христом и следовать Ему, в том числе в этом пути очищения, но так, как бы манок мир. И по большому счету, как бы думаешь, я стану, конечно, вот жить по-другому, но попозже. Вот как у вас эта тема в исповеди отзывается?
Ну, конечно, это для всех нас очень острое и болезненное такое ощущение, раздвоенность нашей воли. Об этом апостол Павел, которого святитель Августин очень любил и сейчас цитирует, он об этом прямо пишет. «То, чего не хочу, я делаю, а то, чего не хочу, того не делаю». То есть здесь, конечно, мы видим и по своему опыту, что подчас мы осознаем разумом, себе даем отчет, что то или иное действие нельзя делать, что оно приведет к плохим последствиям, что ты там сам будешь страдать от него, что ничего хорошего в этом не будет. Все как бы доводы разума и, конечно, духовного опыта об этом свидетельствуют, и все равно, да, ты ведешься на то или иное искушение или какой-то соблазн, попадаешь в него, и вот как? Значит, какая-то часть твоей души порабощена, значит, вот так этот притягателен грех. Вот пример, конечно, святитель Августин удивителен в том, что он, крестившись, он вот резко и кардинально порвал со своим прошлым, с таким, в общем, серьезным грузом, надо сказать, греховным, и он уже был-то, в общем-то, за 30, да, 33, по-моему, был, да, когда он крестился, и вот сумел так решительно изменить свою жизнь, и уже шел, судя по всему, ну, понятно, что у каждого случались, наверное, какие-то преткновения, но, в общем-то, шел вверх и вверх все время, да, не сворачивая уже с этой дороги. Вот его такая, в этом смысле, его пример, его решимость, она впечатляет. Но у нас, к сожалению, вот по-другому, то есть, действительно, он-то пишет вот этот случай, который еще до крещения, да, что вот я просил, исцели меня от этой страсти, но не сейчас. Все-таки это относится, я так понимаю, к его вот таким плотским увлечениям. Он как африканец, такой горячий человек, конечно.
В теплом климате.
Да, у него темперамент особенный был в этом смысле. И, но, к сожалению, вот мы тоже вроде бы можем говорить какие-то правильные вещи, даже там в эфире, и самому себе, а потом какой-то другой голос внутри нас говорит: «А сейчас я по-другому сделаю, сейчас я пойду иной дорожкой». Это, конечно, да не то, что грустно, это для нас, ну, мучительно, болезненно, но это вот та кожа, которую мы должны сбросить себя ветхую, чтобы пройти в Царство Небесное. Конечно, без Божьей помощи это невозможно.
А вот у кого-то из таких едких критиков Августина уже в новое время, явно настроенных антихристиански, было такое замечание, что ну что, Августин, украл груши в детстве в саду или в юности, и потом кается в этом 100 страниц, как будто какой-то страшный грех. Ну что за вот за ерунда? И вот как вам кажется, действительно, вот это можно же расценить в исповеди, вот как этот критик, как некий такой риторический прием, подумаешь, груши в саду украл, ну уж не такой уж страшный грех. Или действительно вот настолько какой-то, настолько высокие ставки Августина, что даже вот, казалось бы, какая-то, ну, не самая страшная вещь, там, не убил же никого, все равно воспринимается как повод вот к тому, что вот и это меня с тобой разделяло, Господи. Вот как, что вы об этом думаете?
Здесь все же надо иметь в виду, что исповедь святитель Августин писал в первую очередь для себя и для своих нескольких друзей, которые его попросили об этом. То есть это не было, он не предполагал, что это потом будут там миллионные тиражи, там переводы.
Что мы будем это на радио Вера обсуждать.
Да, 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 да. Вряд ли он об этом думал. И, собственно, по усиленной просьбе, да, своего друга, он решил изложить это, и поэтому для него здесь никакой нерисовки, никакой-то не могло быть и близко. Он это разговаривает с Богом. По сути, вся исповедь – это в форме пространной молитвы к Богу. Он повествует о своих злоключениях, о своих, о своем росте, о своих поисках, своих ошибках и так далее. Поэтому здесь просто он глубоко обнаруживает поврежденность природы человеческой. А на ком он еще, как не на себе, это может ярче всего увидеть? Конечно, мы обычно как раз в других там замечаем малейшие недостатки, а вот в себе вот эти глубины греха, даже в каких-то простых вещах, там, помните, он про младенцев там он говорит, как они вот могут завидовать. И вот в данном случае с краж игруш, ведь для него особенно было страшно, действительно, не то, что это не какое-то же сверх там преступление, хотя, ну, все-таки кража, да, как бы не очень красиво.
Но тоже было все до крещения.
Да. Но именно то, что это преступление ради преступления, что они даже эти груши не съели там, а выбросили, да, то есть здесь они наслаждались чистым виде злом, отступлением от заповедей Божьих, от человеческой природы. То есть вот эта вот привязанность нашего сердца к злу, его уклонение скорее, к сожалению, к злу, чем к добру. То есть, чтобы к добру, надо большую силу предпринять, да, как в Алисе, чтобы остаться на месте, надо бежать очень быстро. Чтобы куда-то попасть, надо бежать в два раза быстрее. Так вот и здесь. А козлу никуда бежать не надо, оно само тебя там сметет, да, увлечет этим потоком, если ты не будешь сопротивляться. Поэтому вот его это, конечно, совершенно потрясало, и это просто один из таких ярких эпизодов, который, видимо, его стыд мучил очень сильно. Поэтому здесь нету вообще ни грани какой-то наседательности такой искусственной, или вот там, чтобы они прочитали, так не вели себя, да, кто-то там. Нет, он действительно переживает вот свое падение и кается в нем, хотя он действительно мог бы сказать, ну что, я крестился, мне с того времени все простилось, можно уже не вспоминать.
Вот один мой собеседник, который тоже очень любит книгу «Исповедь» перечитывать, однажды сказал, я вот много лет читал, и в какой-то момент, то ли с возрастом, то ли в силу каких-то жизненных обстоятельств, вдруг стал особенное внимание обращать на образ матери Августина. Он подробно много о ней пишет, как она за него молилась, она была христианкой, видела, что он не христианин, видела, какую жизнь он ведет, и как-то он не воспринимал ее, вот какие-то, может быть, там мнения сначала всерьез, она все равно продолжала молиться. А вот как вас, как в читателя, вся эта тема про маму Августина называется, что вот привлекает в ней внимание?
Ну, это невероятно привлекательный, яркий образ в исповеди. Удивительнейший, конечно, совершенно потрясающий. Я его часто, кстати, привожу в пример матерям, родителям, когда они вот там жалуются на своих там подростков или на то, что там дети уклоняются, там, когда вырастают, да, от Божьего закона, от церкви. Я говорю, ну, надо вот, Моника святая молилась, видите, какой результат был, да, сын таких слез не погибнет, да, как ей епископ сказал. И не, она у нас, кстати, тоже прославлена, святая Моника почитается, и у нас в приходе есть девочка, приходит Моника, мы причащаем, да, в честь вот святой Моники, матери блаженного Августина.
А ты, вот, это русская девочка?
Да, русская.
Родители назвали девочку в честь матери Августина, ну или, может быть, как минимум, небесная покровительница святая Моника.
Да, для меня это очень такой один из любимых, конечно, образов. И мне довелось где-то вот там даже быть рядом. В Осте она похоронена, была, умерла в Риме. Это такой пригород Рима. И, конечно, это совершенно удивительная беседа их предсмертная с Августином, где они рассуждают о Царстве Небесном, о будущих благах. Ну и в целом ее путь, кстати говоря, пользуясь случаем, можно порекомендовать, был замечательный фильм двухсерийный, итальянский, «Сан Агустино», «Святой Августин». Он прям по исповеди сделан. И вот там им удалось, ну, там и главный герой Августин прекрасно, конечно, показан, и вот все цитаты там из исповеди такие родные, да, и Моника там, конечно, один из таких наиболее ярких персонажей, и как-то вот им удалось и с трепетом ее показать, и... Ну, там такие эпизоды, да, когда там, например, Августин говорит, ну, там, твой отец, он изменяет тебе, чего ты вообще с ним его слушаешь? Она ему пощечину дает, говорит, не смей так говорить о своем отце, там, понимаете? То есть она же с терпением огромным, не только вот она молилась за своего сына, но своего мужа она вымолила, он же крестился перед смертью, да, он был язычник, Но видя ее, он потом говорит, ну как ты могла вообще со мной жить таким? Он понял, когда уже на смертном одре вообще, как он себя вел. Как ты могла со мной жить? Он ее спрашивает. Ну и вот, вот результат. В этом смысле, конечно, человек подлинно верующий и терпеливый, и усердный, он вокруг себя действительно преображает мир. И как вот преподобный Серафим говорил, что сам стяжи дух мирен, вокруг тебя тысячи спасутся. Вот так это и происходит. Вот с Моникой это, несомненно, было так.
А о чем они говорили в этой предсмертной беседе? Про будущие блага, про Царство Небесное?
Ну вот какие их ждут, он даже так там излагает это прямо не какими-то конкретными прям формулировками. Сейчас, к сожалению, у меня нет моего любимого издания под рукой.
Где все подчеркнуто.
Да-да-да. Это в таких очень каких-то возвышенных выражениях. Но вообще это интересно, потому что не так часто люди вот о Царстве Небесном прямо вот так всерьез долго размышляют, рассуждают с восторгом, радуются. То есть мы как бы об этом помним, но у нас это вроде как на задворках сознания, что, ну, это, да, все хорошо, мы туда идем, да, но вот как бы всерьез об этом беседовать, вдохновляться этим, это, конечно, невероятно. И то, что это было именно перед смертью, это, конечно, удивительно. Да, и вот действительно, и для нее было уже важно, что она же хотела на родине умереть, а тут ей было вообще уже все равно, что, ну, я умру в Риме вдали, это не важно, говорит, какая разница, Господня земля исполнения, да, поэтому везде Господь, да, и он тоже удивился, Августин, этой перемене. Так было для нее важно, а тут совершенно стало это безразлично для нее, вот эти все земные уже заботы. Она говорит, для меня главное, что ты пришел ко Христу, все, моя как бы мечта сбылась, труд моей жизни, и я теперь этому радуюсь, и все остальное для меня уже не важно.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях архимандрит Семен Томочинский. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня архимандрит Семен Томочинский, доцент Московской духовной академии, кандидат богословия, кандидат филологических наук. Мы говорим о книге «Исповедь» блаженного Августина, как о книге, которую отец Семен читает и перечитывает Великим постом, и книге, которую смело можно рекомендовать всем для чтения на Великий пост. Знаете, готовясь к нашей программе, я провел небольшой эксперимент. Я спросил нейросеть, расскажи мне, сформулируй мне основные темы исповеди блаженного Августина. Ну, достаточно простой вопрос, и ничего сверх неожиданного она не сказала, нейросеть. Но одна из первых тем была сформулирована нейросетью «Вера и благодать». Вера и благодать. И вот вы сказали, что для нас тема о Царстве Небесном как бы есть, но как-то на задворках сознания. Не так часто мы об этом думаем, как о некой реальности, к которой, в принципе, должны все время стремиться. И вот мне кажется, что тема благодати в жизни христианина, в церковной жизни тоже так немножко, может быть, вы не согласитесь, но на задворках. Мы говорим о благодати, когда что-то приятное чувствуем, или вот там благодатно помолились, что-то такое. Но, а вот что Августин? Для него это очень важная тема. Постоянно, не только в исповеди. Одна из, может быть, ключевых тем его богословия – действие Бога через благодать в жизни человека. Вот что мы можем для себя важного понять из исповеди об этой теме?
Да, у него уже есть даже такой трактат о благодати и свободной воле. Это для него, вы правы, это для него такая магистральная тема. Его даже, в общем-то, обвиняли в том, что он преувеличивает значение благодати в духовной жизни человека, но потому что он сам на себе ощущал так ее такое действие мощное, что ему казалось, что действительно благодать покрывает все. И здесь он, в общем-то, следует за апостолом Павлом, который говорил, что говорит о своих добрых делах, говорит, ну, не я, это благодать Божия. А я только, я больше всех потрудился, но не я, а благодать Божия, которая со мною, да. То есть у него очень такой, в этом смысле, вроде бы такая противоречивая позиция, так все-таки ты или благодать, ты тут определись. А он говорит, ну вот я просто как бы сосудом был, да, а благодать через меня действовала, она мне помогала. Вот у Августина, конечно, тоже эта тема присутствует, хотя это вот как раз отец Серафим Рус в своей книжке, он отмечает, что при этом, когда своим монахом, у него уже был, когда он был епископом, у него был такой как бы монастырь, мини-монастырь, где там и священники, и монахи жили, и он их окормлял как пастырь. Он говорит, с ними он довольно был порой строг и говорил, что если вы не будете трудиться, то вы ничего не достигнете. То есть он не то, что прям благодать все за вас сделает. Он всегда подчеркивал, и в исповеди это видно, да, то есть чтобы, что мы должны принести какой-то свой труд. Поэтому, говоря о благодати, Августин, он всегда с упоением, конечно, об этом повествует, но потому что это молитва все-таки. Да, мы еще здесь важно помнить, что исповедь, это же три смысла она несет.
Так.
Исповедь, с одной стороны, мы думаем, что это рассказ о грехах, покаяние в грехах, но это только одна сторона исповеди, само слово исповедь, или confessionis, да, как по-латински это звучит. А другой смысл – это благодарение Богу, исповедайтесь Господеве, яко благ, яко век милости Его. Благодарение, благодарность Богу за все, что Он сотворил. И, собственно, все произведение, оно этим исполнено, это главная как бы тема. Благодарим Богу. И третий смысл – это исповедание веры, confession de foi, да, если по-французски. И это тоже есть в книге, последние главы, они как раз уже такие богословские, богословско-философские такие размышления, собственно, о том, во что мы верим, о том, как устроен мир, про время там замечательные размышления и так далее. Да, то есть вот эти все три составляющих, они присутствуют в исповеди. И в этом смысле он говорит о благодати, потому что он благодарит Бога. А как ты, если ты благодаришь Бога, конечно, ты ему приписываешь, ну, даже не приписываешь, а, собственно, мы знаем по себе, что мы не можем без Божьей помощи вообще ни малейшего сделать доброго дела. Нам всегда оно требуется. Просто здесь и благодать Божия без нас тоже ничего не может решить кардинально, да, в нашей душе. То есть это соработничество, симфония должна быть. Но в контексте благодарности, конечно, участие Бога, оно представляется гораздо более важным и всепоглощающим. Поэтому может показаться вот такому абстрактно-теоретическому уму, что он преувеличивает ее значение. А на самом деле это просто благодарное сердце, в котором обитает Бог, оно вот так себя осознает и так приносит хвалу. И это и есть исповедь. А мы думаем порча, что исповедь – это просто вот мы принесли там списочек грехов. Но вот Августин нас учит, конечно, что это совсем другое. Это труд всей жизни, и это состоит из вот этих трех компонентов – покаяние в грехах, благодарение Богу и исповедание веры. Это все вместе.
Вот почему еще я к этой теме благодати обращаюсь, у меня есть ощущение, что тут есть еще такой аспект, не знаю, согласитесь ли вы со мной, очень привычно и легко думать о Боге как об объекте там, наших молитв, просьб, а Бог, Он действует. Он живой, он участвует, он сам вот действующее лицо, и обе буквы большие здесь, действующее лицо. И что такое его действие? Ну, вот это и благодать. которая, вот, которая наполняет, которая, которая помогает, которая все исполняет. Вот эта вот мысль о том, что, как сказал мой один собеседник, вот Бог живой и намного более живой, чем нам иногда кажется. Вот как вы это чувствуете?
Да, если бы мы всегда могли об этом помнить и ощущать, что Господь ближе к нам, чем кто бы то ни было и что бы то ни было, что Он прям совсем-совсем рядом у нашего сердца, то, конечно, мы бы и жили бы по-другому, и мыслили бы, и действительно могли бы радоваться в полноте всему, что дает нам окружающий мир, дает Господь. Но вот, к сожалению, такого острого ощущения у нас не всегда оно присутствует. И вот его пробудить, собственно, в этом и задача, в том числе и Великого Поста, и вот, конечно, такого чтения, как исповедь святителя Августина, чтобы мы... Ведь он обо всем говорит перед лицом Божьим, обо всем, обо всех событиях. Это не просто повествование, да, это, и не просто это форма, да, молитвы и обращения к Богу, не рамка такая, да, а это прям пронизано, пропитано, его каждое слово пропитано тем, что он с Богом разговаривает, и мы учимся этому. Это вот как в Псалтире, да, недаром так много там цитат из Псалтири, переложений в Псалтире, потому что, да, вот я вот хотел бы даже маленький фрагмент прочитать. Вот он о своих грехах говорит. И как он об этом говорит? «Я хочу вспомнить прошлые мерзости свои и плотскую испорченность души моей не потому, что я люблю их, но чтобы возлюбить тебя, Боже мой. Из любви к любви твоей делаю я это. В горькой печали воспоминания перебираю преступные пути свои. Обрадуй меня, Господи, радость неложная, радость счастья и безмятежности. Собери меня в рассеянии раздробленности своей, отвратившегося от Тебя единого и потерявшегося во многом. Когда-то в юности горело сердце мое насытиться адом, не убоялась душа моя густо зарасти бурьяном темной любви, и стаяла красота моя, и стал я гнилью пред очами Твоими, нравясь себе и желая нравиться очам людским». Здесь каждое слово, конечно, мощнейшее выражение, но вот здесь, понимаете, вот фундаментально какой-то он открывает подход, что он не просто как бы перечисляет грехи, как-то вот их там взвешивает, а чтобы возлюбить Бога, он это делает. Из какого вот ада воззвал его Господь и привел в иное состояние. Вот для этого он это делает, чтобы еще больше полюбить, из любви к любви твоей, да, даже такие удивительные слова он говорит. Поэтому здесь действительно, почему, мне кажется, важно читать, перечитывать эту книгу, она как бы заражает вот этой любовью, стремлением к Богу, настоящим таким подлинным, живым, который прорастает в нашу жизнь, врастает в нее. Потому что мы подчас действительно, ну, слишком так рационализированно уже раскладываем что-то по полочкам, там вот грехи, вот добродетели. Ну, все это правильно, да, но вот живое обращение к Богу, общение с Ним, оно побеждает все. Что такое наши грехи? Это смешно пред Богом, они вообще ничего не значат. А вот общение с Ним, разговор с Ним, любовь к Нему, это все попаляет, все преображает.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Архимандрит Семен Томачинский, доцент Московской духовной академии, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». И вот как раз к вопросу об этом, ну, если угодно, об этой разнице между какими-то рациональными подходами вообще к религиозной жизни, к отношению с Богом и вот живым опытом. Я приведу еще одну цитату, которая меня тоже в свое время поразила, когда я читал и перечитывал исповедь. Это вот в тех главах, где Августин говорит о сотворении мира, когда уже переходит к такой философии, к богословию, и вдруг вот внутри такой, как бы мы сказали, хардкорной метафизики там про время, что такое время, еще об этом вас обязательно спрошу, вдруг возникает как будто бы вот обратно такой переход к живому пламенному исповеданию. И вот Августин, если вы помните, ну, как бы заочно обращается к человеку, который задает вопросы типа А что делал Бог до того, как создал мир? А что было, когда времени не было? То есть такие вопросы, которые вроде как должны философски в тупик поставить. И вот говорит Августин: «Те, кто говорит так, еще не понимают тебя, премудрость Божия, просвещающие умы, еще не понимают, каким образом возникло то, что возникло через тебя и в тебе. Они пытаются понять сущность вечного, но до сих пор в потоке времени носится их сердце, и до сих пор оно суетно. Кто удержал бы и остановил его на месте? Пусть минуту постоит неподвижно, пусть поймает отблеск всегда недвижной сияющей вечности, пусть сравнит ее и время, никогда не останавливающееся. Пусть оно увидит, что они несравнимы. Пусть увидит, что длительное время делает длительным множество приходящих мгновений, которые не могут одно не сменять другое. В вечности ничто не приходит, но пребывает как настоящее во всей полноте. Время, как настоящее, в полноте своей пребывать не может. Пусть увидит, что все прошлое вытеснено будущим, все будущее следует за прошлым, все прошлое и будущее создано тем, кто всегда пребывает и от него исходит. Кто удержал бы человеческое сердце? Пусть постоит недвижно и увидит, как недвижная пребывающая вечность, не знающая ни прошедшего, ни будущего, указывает времени быть прошедшим и будущим. Есть ли в руке моей сила описать? Может ли язык мой поведать словом о столь великом? Вот меня потрясают эти слова тем, что философ, богослов Августин говорит, и в том числе современному человеку: остановись и посмотри просто перед собой, не знаю, на небо, и все вопросы отпадут. Вот ты увидишь что-то, что не постигается рассудком, умом, но что открывается в очевидности сердцу.
Да, остановить время, остановить мир — это очень такие важные концепты. Интересно, что это к Августину, которого считают таким очень рациональным мыслителем, отцом западной философии, вообще западной цивилизации относится, а он другой, он вот не поддается этой классификации. И вот замечательно вы прочитали отрывок, эти слова, они вот у меня как-то особенно ложатся на великопостное время, потому что оно, мы все замечаем, что оно по-другому течет, оно другой плотности, другого качества, другого наполнения. И даже вот есть одна такая замечательная стихира в один из первых дней Великого Поста. Читается, что: «Господи, ну у тебя 1000 лет для тебя как один день, а у нас тут целых 40 дней поста». Понимаете? 40 дней поста, вообще вечность. Да, и действительно, может быть, это мое личное такое ощущение, но для меня, вот особенно первая неделя поста, это прям вот такое очень неторопливое, такое медленное, какое-то насыщенное, насыщенное время, прям густое такое, звенящее такое. Оно совершенно точно отличается от любых других дней, абсолютно. Это, и это невозможно рационально объяснить. Вот потому что, наверное, в этот период мы как-то сосредотачиваемся, и само нас побуждает к этому и богослужение, весь, что называется, антураж великопостный, и как-то вот иначе оно течет. Но это не только, конечно, Великий пост, действительно, выйди на улицу и полюбуйся там или солнышком, или деревьями, или там листочками, или снегом, да, это, вот об этом, наверное, тоже говорит Августин. Ну, вообще его, конечно, о времени они удивительные.
Вот я как раз хотел тоже подробнее чуть об этом спросить, потому что я помню, когда первый раз читал, это прям удивляет. Ты читаешь такую исповедь вот в том полном смысле, который вы сказали, как, в общем-то, непрестанная молитва к Богу, там постоянно это обращение к Богу на «ты». И вдруг как будто бы начинается такая метафизическая часть, а теперь вот такая философия про время, и это проходит в курсе истории философии. Если мы любую книжку там откроем, вот «Философия времени», там обязательно будет это начинаться, едва ли не начинаться с Августина, с исповеди, вот с этих его текстов, и там знаменитые слова, когда он говорит: что такое время? Если меня не спрашивают, я знаю. Ну, вроде как понятно, что такое время, мы все это интуитивно понимаем. А если меня спросят, я не знаю. как объяснить, что такое время. А все-таки это ведь, наверное, не только просто метафизические главы, не просто философия отвлеченная. У этого есть какой-то смысл именно в исповеди, именно внутри вот этого текста, сокровенно такого наполненного, являющего что-то очень важное в религиозном опыте об отношениях человека и Бога. Вот о чем это, если не про метафизику, то про что?
Ну, все-таки мне кажется, что это и есть как раз вот этот третий смысл исповедания веры, да, то есть это к этому относится, последние три главы, они именно на этом сосредоточены. Ну, в том числе ведь там время и другие вещи, там память, да, он рассуждает.
Память, да.
Да, это как бы относится вот тоже к антропологии, к человеку, к устройству мира, да, то есть это тоже предмет размышлений и веры в том числе. Вот, я до конца, конечно, вот эту глубину, честно говоря, мысли не могу понять, потому что она какая-то вообще совершенно фантастическая у Августина. Но самое главное, что он говорит, что нет ни прошлого, ни будущего, есть вот только настоящий момент. Прошлого уже нет, будущего еще нет. Вот мы живем здесь и сейчас, в этой точке, и она самая главная для нас. Вот это как бы вот такой главный посыл, и, собственно, через эту призму многое становится понятным. Да, а вот другие размышления, но они действительно поражают такой философской глубиной, и вот, честно признаюсь, иногда я даже затрудняюсь до конца вот этот полет мысли отследить, но он очень вдохновляет, конечно.
А какие еще темы в исповеди, которые, может быть, я не догадался спросить, а вам лично они в книге важны?
Ну, главное, что это самое главное, что это путь человека к Богу, да, его общение с Богом. И, собственно, наверное, это же путь Великого Поста, можно сказать, в свернутом виде он такой и есть, от греховного состояния через покаяние прорваться к воскресению Христову, прийти к Богу, воскресшему из мертвых. Там, конечно, много тем. Тема дружбы, да, вот его общение с... Они же друг друга стимулировали вместе, там, крестились со своим Алипием, да, и, который тоже епископом стал потом. Тема семьи, у него же сын был, да, который он очень любил, а Деодат, который умер еще 16 или 17 лет ему было, да, совсем юношей. Он говорит, что он намного чище меня был. Тоже он крестился вместе с отцом. Тема вот зрелищ. Ну, конечно, вот все, что касается его покаянных страниц, да, где вот он размышляет о действии греха в человеке, это все очень тонко и ярко, глубоко, и, конечно, так уколы в совесть такие, они серьезные. Вот о зрелищах, да, например, он там рассказывает, как они про своего друга, как его повели там на какое-то ристалище, где там какие-то поединки были, а он не хотел идти, говорит, ну ладно, потом я с вами за компанию схожу, но я закрою глаза и буду, так сказать, в своем мире пребывать, вы меня просто, чтобы, так сказать, вас не обижать. И он пришел, и когда там был какой-то возглас громкий, все трибуны закричали, потому что это был типа гладиаторского боя, такого что-то. Он открыл глаза и тут же погрузился вот вместе с толпой в это состояние совершенно такое звериное, можно сказать, да, наслаждение вот чужой болью, какими-то кровавыми сценами, и не мог этому сопротивляться. То есть это же тоже очень важный такой, это, конечно, далеко там не главное, это один из эпизодов, но он, в общем-то, показывает, что человек должен думать, куда ему ходить, на что смотреть, и в этом его, да, свобода воли проявляется. Благодать-то поможет, но если ты сам себя проведешь в то место, где тебя поглотит стихия, то там уже и благодать не сможете выручить.
Что... Кстати, вот на эту тему как раз у меня тоже была цитата. «Меня поднимало к свету твоему то, что я также знал, что у меня есть воля, как знал, что я живу. Когда я чего-нибудь хотел или не хотел, то я твердо знал, что не кто-то другой, а именно я хочу или не хочу. И я уже вот-вот постигал, где причины моего греха». Вот в воле.
Да, вот поврежденность воли, это он постоянно ее отслеживает, фиксирует беспощадно и смело говорит об этом. Еще, конечно, очень интересно самого его служение, риторическое такое, да, мы уже, скажем, проходим даже в курсе там гомилетики, искусства проповеди и риторики, обязательно труды Августина на эту тему изучаются. Главное, что он, в общем-то, он же в этом вершины фактически достиг, потому что он при императоре был главным ритором вначале в Риме, потом в Милане. Тогда как раз императорский двор находился в Милане. То есть ему бы доверяли самые главные речи в государстве от лица императорского двора. Ну что, то есть это вообще вершина. Он вот своим трудом, это вот, кстати, в фильме тоже хорошо, это, о котором я упоминал, показано, да, как он совершенствовался в этом. Но это риторическое искусство, оно ему потом помогло, в том числе и в исповеди. Это не нарочитая какая-то такая вычурность речи или каких-то употреблений специальных приемов, но прекрасная риторическая подготовка, она прям в каждом абзаце просматривается. И видно, что это не случайно это произведение проходит в курсе мировой литературы и мировой философии, потому что это, помимо всего прочего, просто шедевр человеческой мысли и художественного произведения.
А еще я вот, когда читал, выписал себе тоже такой афоризм, очень как-то подходящий вот к современному времени, когда много-много-много везде слов. Вот такие слова есть у Августина в исповеди. «Широковещательная речь прикрывает общую нищету человеческого ума».
Отлично.
Тоже вот про риторство, только с другой стороны. Иногда много-много-много слов, потому что просто сказать нечего по существу. Да. Прикрываемся мы вот широковещательной речью.
У него много там размышлений очень интересных о литературе, о там Энеиде, Вергиле, который он очень любил, увлекался, об изучении иностранных языков. То есть там в одном, под одной обложкой, в одной, казалось бы... Это я к тому, что те, кто еще не читал, вам предстоит много открытий. Я, честно говоря, вам даже завидую, потому что первый раз читать исповедь — это просто несравнимое ни с чем удовольствие и такой духовный пир, прямо можно сказать. Но и помимо всего прочего, то есть там как бы походе он какие-то очень серьезные вопросы педагогики там рассматривает, изучение языков, там, мировой литературы, эпос, как там басням их там всяким учили, античным, и говорят, ну, конечно, если мы читаем про богов такие вещи, которые они там творили, то любой человек скажет, ну, я-то простой человек, что если уж боги такое беззаконие творили, то уж мне-то точно положено. Вот, и много там интересного и для культурологов, и для философов, для литературоведов, но и, главное, для каждого человека, который ищет общение с Богом.
Ну, вот я последнюю цитату приведу уже под занавес нашего разговора, которая тоже меня неизменно согревает. Из 10-й книги очень короткая фраза. «Счастливую жизнь не увидишь глазом. Это не тело». Вот что-то материальное можно глазом увидеть, а счастье, оно вот не обретается так, как ты находишь грибы в лесу. Счастье как бы выпадает в осадок как результат твоего стремления к Богу. Вот эта мысль Августина. И его, как один мой тоже собеседник сказал, счастье можно увидеть только боковым зрением.
Прекрасно.
Вот это очень августиновская интуиция. Вот на этом, пожалуй, мы сегодня завершим. Спасибо огромное.
Спасибо.
Архимандрит Семен Томочинский, кандидат богословия, кандидат филологических наук, доцент Московской духовной академии, сегодня был с нами в программе «Светлый вечер» и был нашим проводником в мир книги «Исповедь блаженного Августина». Спасибо огромное, отец Семен. Дорогие слушатели, завтра в это же время с 8 до 9 вечера мы продолжим размышлять над книгами, которые можно смело рекомендовать для чтения или перечитывания Великим постом. У микрофона был Константин Мацан. Спасибо. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».